В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
8:10. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. В третьей части «Невского утра» совсем скоро рубрика «Гражданская война». Страница истории. Сегодня продолжение рассказа о чехословацком мятеже. Затем в нашей студии Галина Малиновская и студенты и курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Совсем недавно ребята стали обладателями гран-при престижнейшего творческого соревнования, которое проводится много лет под эгидой Министерства транспорта – «Трансп-Арт». Итак, поговорим с участниками творческих событий университета в середине часа. Затем расскажем о пресс-центре чемпионата мира по футболу, пресс-центре, который развернут в Доме журналиста на Невском в Санкт-Петербурге. В эфире материал Артема Сащенко. Завершит третью часть «Невского утра» Игорь Шмагалов. В рубрике «История песни» он расскажет о том, как создавался хит. Хит конца 80-х «Дружба».
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 14 сейчас. Влажность воздуха 46%. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер восточный 1-2 метра в секунду. Плюс 14 в эти минуты. 19-21 градус. Сегодня днем в Санкт-Петербурге. Преимущественно без осадков. В Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди. И плюс 17-22. Таков прогноз Петербургского гидрометцентра на сегодня, 14 июня. Давление будет повышаться, а завтра и послезавтра характер погоды не изменится. Температура воздуха повысится на 4-7 градусов.
Гражданская война.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Итак, по территории Советской России по железной дороге движется несколько десятков тысяч вооруженных чехословаков, которые решили вернуться во Францию через Владивосток, и советская власть им не препятствует. Что же их заставило поднять мятеж? Об этом профессор кафедры источниковедения истории России Санкт-Петербургского университета, доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
Надо сказать, что руководство Антанты до подписания Брестского мира надеялось большевиков втянуть в войну с немцами снова и таким образом вернуть Россию в число воюющих стран. Поэтому руководство Антанты старалось как-то с большевиками в контакты какие-то вступить, там, в общем, как-то их уговорить. Когда Брестский мир был подписан, стало ясно, что не уговорить, и был взят курс на свержение советской власти. Вот с марта 18 года вполне четкий. При этом нужно было найти силу, которая это смогла бы сделать внутри России, потому что войск-то лишних у Англии и Франции не было, все было задействовано на фронтах Первой мировой войны. И вот тут чехи оказались подарком судьбы просто для командования Антанты, и планы использования их внутри России разрабатывались, но останавливало то, что сами чехи не захотят в этом участвовать. Им, конечно, надоело все это хуже горькой редьки, они хотели желательно на родину, ну, если на родину нельзя, ну, хотя бы там во Францию. И в итоге советское руководство об этом знало, что такие планы разрабатываются, и было совершенно естественным шагом разоружить чехословаков. Опять же, никаких коварных планов в их отношении не вынашивалось. Речь шла о том, что они будут разоружены, но кроме небольшого количества в каждом эшелоне для поддержания порядка, и спокойно отправятся во Владивосток. И 25 мая 18 года Троцкий отдает приказ о разоружении чехословаков, но тактически это была ошибка, потому что это спровоцировало, собственно, сам мятеж. Сразу же чехи убедились, что вот их разоружают, значит, их завтра выдадут Австро-Венгрии. И когда красногвардейские отряды, немногочисленные на Транссибирской дороге, попытались разоружить чехов, получилось ровно обратное. Чехи разоружили всех остальных и стали реальной властью от Владивостока до Урала, во всяком случае, вдоль линии железной дороги. Это была ключевая, понятное дело, магистраль. И тут же командование чехословацкого корпуса получает приказ повернуть на запад, быстренько дойти до Москвы, свергнуть большевиков, ну и потом уже двигаться на родину. Чехи достаточно дисциплинированно выполнили это распоряжение, потому что, повторюсь, вот рядовые чехи очень боялись того, что их отдадут австрийцам. И таким образом в Поволжье возникает фронт сразу же гражданской войны, его называли Чехословацкий фронт или Восточный фронт, потом он стал называться, и чехи начали наступать на запад в сторону Москвы. А, конечно, их было мало. 45 тысяч по меркам Первой мировой войны – это капля в море. Но поскольку у советской власти вообще не было никаких организованных войск в Поволжье, то получилось, что эта небольшая группа могла играть большую роль. И тут же чехи получили поддержку со стороны правых эсеров, а правые эсеры уже с момента падения Временного правительства всячески пытались как-то бороться с советской властью, но им это неплохо удавалось, потому что не было какой-то опоры вооруженной. А тут чехи появились, они довольно быстро захватывают Самару, это середина июня, и в Самаре тут же провозглашается Самарский комуч. Комитет членов учредительного собрания. Ну, получается, что комчуч надо называть, но как-то вот принято комуч. Этот комуч состоял из некоторого количества депутатов учредительного собрания, которое было разогнано, и он провозгласил себя народной властью, значит, стал формировать народную армию. Это любопытный очень эпизод гражданской войны, потому что социалисты, получается, правые социалисты, выступили против левых социалистов. А там монархисты, скажем, кадеты, они вообще к этому были непричастны. И, скажем, в армии комуч не было погон, потому что погоны воспринимались как возврат к старому. Также и в армии сибирского временного правительства, которое появилось тоже под крылом у чехов вскоре после этого в Омске. И в результате гражданская война приобретает достаточно быстро уже внутрироссийский характер, потому что тут же присоединяются оренбургские казаки атамана Дутова к чехословакам и самарскому комучу, но пока еще единого командования, единого центра вот антисоветского нет, но они так более-менее координируют свою усилия, и гражданская война начинается. Но в ответ на эти события формируется Чехословацкий фронт. Красная армия, уже можно сказать, объявляется мобилизация, хотя формально всеобщая воинская обязанность была введена в Советской России позднее. Разверстка добровольцев это называлось. То есть уезду давали задание сколько-то добровольцев призвать. То есть фактически это была уже воинская повинность. Призываются офицеры на службу. Троцкий берет такой курс железной рукой на использование офицерских кадров и строительство регулярной армии. Главнокомандующим Восточного фронта назначается подполковник Муравьев, умевший не теряться в сложной обстановке. Это было слабым местом офицеров любой регулярной армии того времени. Когда они оказывались без фронта, без тыла, без снабжения и без начальства, они зачастую терялись. А были такие, кто не терялись. И Муравьев не терялся. И Муравьев имел заслуги перед советской властью. И естественно, что его назначили на Восточный фронт. Но если бы он себя по-другому немножко повел, он стал бы, безусловно, одним из героев гражданской войны, украсился бы не меньше, чем тремя орденами Красного Знамени, но Муравьев был авантюрист. Потому что гражданская война, конечно, выбрасывала на поверхность людей, которые до этого не могли свои таланты в должной мере применить, людей, которые готовы были на любое безумство, которое, ну, нормальному человеку в голову даже не придет. И образ Наполеона кружил не одну голову, я бы сказал, и не один десяток голов. И вот Муравьев был из таких. Он в начале июля 18 года присоединяется к левоэсеровскому мятежу, который в Москве в это время вспыхнул, но это отдельный сюжет. И Муравьев пытается заключить с чехословаками перемирие и обратить штыки против немцев. Ну, а понятно, что против советской власти, само собой, тоже, потому что Москва не давала ему санкции на такие политические кульбиты. Муравьев, кстати, арестовал Тухачевского, командующего 1-й армией Восточного фронта, который ему не подчинился. Надо сказать, что Тухачевского было чутье. Он несколько раз за его карьеру оказывался в ситуации, когда ему предлагали в заговоре поучаствовать против советской власти. Оба раза он отказывался. Но это не значит, что он в этих заговорах все-таки не участвовал, но, во всяком случае, вот такой какой-то практицизм политический у Тухачевского был. И он оказался под арестом. Но это вообще было рискованно, потому что Муравьев мог его и застрелить элементарно. Но Тухачевский к нему не присоединился. И когда Муравьев попытался уже штаб фронта на свою сторону переманить, в перестрелке, вспыхнувшей с чекистами, он был убит. Ну и таким образом вот его короткая такая военно-политическая карьера завершилась. И после этого как раз звезда Тухачевского и Фрунзе всходит на Восточном фронте.
Гражданская война.
Про
информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
8:23, с вами ведущая Наталья Савощик. Информация Петербургского гидрометцентра. Сейчас плюс 14, влажность воздуха 46%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер восточный 1-2 метра в секунду. Днем в Петербурге преимущественно без осадков, плюс 19-21. По области сегодня местами возможны кратковременные дожди, но достаточно комфортно, до 17-22 тепла. Сегодня переменная облачность, давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие, в целом ветер будет слабым. Завтра и послезавтра характер погоды существенно не изменится, а температура воздуха, как ожидается, повысится на 4-7 градусов. В этот ранний час в Петербурге плюс 14. Недавно в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова благодарственными грамотами наградили руководителей коллективов, курсантов и студентов за активное участие в творческой жизни университета в уходящем 2017-18 учебном году. О том, как живет университет помимо учебы, нам рассказали гости студии. Накануне мы встретились с ними.
Невское утро.
Ну что ж, у нас в студии Галина Малиновская, заведующая курсантским и студенческим клубом университета имени Макарова. Галина Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Студентка второго курса Института международного транспортного менеджмента университета, участница вокального ансамбля «Морские звезды» Анна Родионова.
Здравствуйте.
И Даниил Цой, курсант первого курса Морской академии университета имени Макарова. Даниил – солист вокального ансамбля «Экипаж». Вот такой творческий состав у нас.
Доброе утро.
Ну что ж, у меня вопрос, Галина Николаевна, вам. Все-таки богата жизнь университета, творческая жизнь, и мы часто об этом слышим из различных источников. Сегодня возможность рассказать непосредственно, используя студию «Радио России», нашим слушателям. Учебный год, который сейчас завершается, чем ознаменовался в первую очередь?
Наверное, самым знаменательным событием этого творческого сезона стала наша безусловная победа, гран-при, на фестивале, на Всероссийском фестивале творчества студенческих вузов России «Транспарт», город Москва.
«Транспарт» – это конкурс среди студентов и курсантов именно транспортных вузов России.
Именно транспортных вузов России.
Я знаю, что этот конкурс очень престижен. Вы завоевали гран-при в этом учебном году. Вообще сложно было?
Очень сложно, потому что те коллективы, которые съезжаются со всей страны, это профессиональные коллективы. Они очень интересные, они очень творческие, они очень яркие.
Вы имеете в виду профессиональные не с точки зрения того, что это артисты, это все-таки студенты и курсанты. Вы имеете в виду профессионализм, это уровень исполнительского мастерства?
Это уровень, да, профессиональный уровень, я не боюсь этого слова, потому что ребята подготовлены замечательно, их выступления порой даже интереснее, чем наши профессиональные артисты показывают свое творчество по телевидению и на других конкурсах.
В каких номинациях состязались макаровцы и что показали?
Номинации там традиционные – это сценическое искусство, вокал, хореография, это фотоискусство, это в этом году репортаж.
Телевизионный, радийный, газетный?
Это телевизионный репортаж наши ребята делали. Обязательно видеовизитка на одну минуту, в которой нужно вместить, показать и коллектив, и город, из которого мы приехали, и, собственно говоря, наш вуз.
Ну и, наверное, действительно конкурс был серьезный. Кого выставляла Макаровка и кто на вас, как на руководителя студенческого клуба, все-таки произвел большее впечатление. Я понимаю, вы везете ребят, вы везете студентов, курсантов, за каждого болеете. И все-таки, наверное, кто-то выстреливает ярче.
Ну, в этом году ярче всех выстрелили мы. Это вокальный коллектив «Экипаж» под руководством Алексея Николаевича Башкатова произвел впечатление. Четыре замечательных, красивых курсанта с шикарным исполнением попурри на темы Дунаевского. Они уже заслужили криков «Браво!» на репетиции. И, собственно говоря, один из мастер-классов вела педагог по вокалу. Она просто даже так усомнилась в том, что они поют под минусовую фонограмму. Сказала, вот такое ощущение, что это запись живая. Хотела бы сказать о том, что просто фотографироваться все за ними ходили, практически в форме были мы одни. Вот. И сами педагоги фотографировались с ребятами, девчонки фотографировались с ребятами. Поэтому, мне кажется, выстрелил наш коллектив.
Даниил, участвовали вы в «Транспарте» в этом году?
Нет, так как я только первый год, первый курс, я не успел попасть на транспорт в этом году, но надеюсь попасть в последующем.
Почему, придя учиться в Морскую академию университета имени Макарова, вы решили заняться вокальным творчеством? Это как-то раньше было? Вы учились в музыкальной школе или просто душа просит, и появилась возможность?
И душа просит, и вокалом, и музыкой, в принципе, я занимаюсь с 5 лет. И, конечно, придя в университет, я не мог оставить это занятие, так как, наверное, это часть меня.
Музыка помогает учебе или отвлекает? Вот такой каверзный вопрос.
И отвлекает, и наоборот, в каких-то моментах сподвигает на что-то. Музыка все-таки это такая вещь, которая вдохновляет человека и должна придавать кому-то, возможно, она придает смысл жизни, стимул и так далее. Для меня это стимул большой.
И, Даниил, вот бывают ли моменты, когда приходится действительно серьезно напрягаться и прилагать усилия, чтобы и в учебе успевать, и в творчестве расти? Или легко дается? Честно?
Если честно, скорее всего, такие моменты, когда приходится успевать и там, наступают во время сессии.
Ага, то есть сейчас тот самый момент.
К радости, я уже сессию сдал, сейчас у меня проходит практика, и сессию я сдал очень хорошо, и при этом успевал выступать на концертах, мероприятиях. И не могу сказать, что одно отвлекало от другого полностью. Возможно, выступления не давали мне не то чтобы сойти с ума, но...
Это что значит? Зациклиться на учебе?
Да, зациклиться на учебе. Всегда нужно что-то такое, чтобы можно было отвлечься. И музыка, что еще может помочь так, как музыка.
Ваш ансамбль «Экипаж» действительно экипаж, по большому счету, или есть соперничество, есть какое-то такое здоровое творческое соревнование?
Наш экипаж – это поистине экипаж, это сплотившийся коллектив, это юноши, курсанты, студенты, которые любят свое дело и готовы стоять друг за друга.
Ну и я предлагаю прямо сейчас послушать в исполнении вокального ансамбля «Экипаж» «Попурри» на тему морских песен.
Море вернулось говором чая, песней прибоя, рассвет пробудив. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса алым вместе с собой. Паруса взлетают в небеса, паруса, ты выбрал это сам. Голоса звенят прямо в сердце твоем, и поет морская душа.
Если грозит нам осмелиться враг, достойно ответит Россия.
Балтийский флот, душа морская помнит свято, как строил Петр свой первый год, и флоту быть сказал когда-то. Балтийский флот, пусть за кормой остался берег, мы связаны с тобой одной, навек одной морской судьбой. И пусть качает, качает волна морская, и далеко от нас родной маяк. И пусть качает, качает, я твердо знаю, любые штормы может вынести моряк. И пусть качает, качает волна морская, и далеко от нас родной маяк. И пусть качает, качает, я твердо знаю, любые штормы вынесет моряк.
Даниил, и в продолжение темы. Что для вас является самым трудным, когда вы репетируете?
Самым трудным, так как большую часть своего творческого пути я был солистом, и сейчас я тоже продолжаю сольно петь. Наверное, когда ты поешь в ансамбле, главное не забывать, что ты в ансамбле. То есть не выделяться, быть гармоничным с остальными. Только тогда получается действительно хороший коллектив с качественным исполнением.
Даниил Цой, курсант первого курса Морской академии университета имени Макарова, солист вокального ансамбля «Экипаж». Аня, хочу вам задать вопрос. Вы студентка второго курса, учитесь в Институте международного транспортного менеджмента, вокальный ансамбль «Морские звезды». Почему вы решили пойти туда? Ведь это коллектив, который существует в университете уже много-много лет, скоро, наверное, десяток, Галина Николаевна.
Да, совершенно верно.
10 лет – это определенная история. Мне самой приходилось, например, на межвузовских морских фестивалях, которые проходят у нас раз в 2 года, уже много лет, с 2003-го, слышать эти коллективы, морские звезды, и всегда это стильно, всегда это озорно, всегда это очень точно по музыке, всегда это блестящий вокал. Не страшно было проситься в «Морские звезды»?
Конечно же, нет. Галина Николаевна с удовольствием приняла меня и наш новый состав, который сформировался в прошлом году. «Морские звезды» — это такой коллектив, который участвует в конкурсах различного уровня и различной тематики. То есть, начиная от... Вот мы участвовали в конкурсе «Мусфильм», связанный с кинематографом, и заканчивая военными конкурсами. То есть морская тематика – это первое, и патриотика, конечно же.
Ну и вам что больше по душе? Или все равно, какой репертуар у ансамбля есть, вы все поете?
Репертуар у ансамбля чаще всего – это морские песни. То есть душа лежит именно к ним. Мы оппозиционируем себя как морские души, морские звезды. Мы постоянно выступаем в форме. Это своего рода и продвигает наш университет, позволяет показать людям и зрителям, которые смотрят и оценивают данные конкурсы и мастерство, узнать о нас побольше, как именно о морских людях.
Кем вы будете, когда закончите Институт международного транспортного менеджмента?
Моя специальность – юриспруденция, но почему Макаровка, почему все связано с морем? Потому что, ну, Санкт-Петербург – это северная столица, это вода, это набережные, это все очень связано, корабли, и всегда хотелось относиться к этому миру.
Анна Родионова – солистка ансамбля «Морские звезды». Но, Аня, сейчас мы покажем нашим слушателям песню в исполнении вашей коллеги, я надеюсь, не соперницы, а именно партнерши Марины Хоменко. Она тоже солистка вокального ансамбля «Морские звезды». Послушаем песню «Море».
Поднявшись над грядой могучих волн, добраться, наконец, до синих звезд, минуя бездну вод и страшный шторм. Хочу я улыбнуться небесам, хочу ладонью тронуть край земли. Хочу я быть то здесь, то где-то там, хочу понять, где я, а где же ты? Внимание наше привлекло, а может, это ниточка судьбы, и здесь найти ее нам суждено, а может, и надежда, и покой, и счастье, что дано одним лишь нам, а может, это ревность и любовь. Наверное,
Галина Николаевна, вот сейчас мы вместе с вами эту песню послушали, вы наверняка опять, улыбаясь, прислушивались к своим воспитанницам. А ведь у вас очень много воспитанников. Сколько вообще творческих объединений насчитывает курсантский и студенческий клуб университета имени Макарова?
На сегодняшний день это 17 творческих коллективов и студий. У нас несколько танцевальных коллективов в направлении современного танца, народного танца, бальных танцев, вокальные коллективы, вот уже известный вокальный коллектив «Экипаж», вокальный коллектив «Морские звезды», вокальный коллектив, студия, вернее, «Вокалист», хор курсантов. У нас есть замечательный духовой оркестр, студия чирлидинга «Гольфстрим», студия шоу-барабанщиц «Балтийские чайки».
Галина Николаевна, ну кроме творческих коллективов, у вас есть замечательное направление. Вы, ребят, развиваете еще и в журналистике. Несколько лет назад это творческое объединение было создано, и я знаю, ребята пишут уже и в газету «Петербургский водник». Ну и, конечно, «Макаровский вестник», ваша университетская газета, делается силами ребят. Долго ли к этому шли, трудно ли было? Я знаю, что Ирина Цивилева, которая возглавляет это направление, даже к нам на Радио России приводила ребят на экскурсию. Я помню, я давала небольшой мастер-класс, чтобы как-то вовлечь в журналистику ребят. Прижилось сегодня это в Макаровке?
Да, ребята с удовольствием занимаются в этой студии, принимают участие во многих конкурсах и организуют дополнительно замечательные музыкальные вечера.
Музыкальные?
Музыкально-поэтические вечера. К ним приходят известные петербургские музыканты, поэты, чтецы. И ребята с огромным удовольствием сами участвуют как артисты в этих мероприятиях и с удовольствием приходят просто посмотреть как зрители.
Ну, а репортажи-то об этом потом в газеты пишут?
Обязательно пишутся репортажи, снимаются видеоролики, выкладываются в соцсетях. И даже эти материалы идут на конкурсы, в том числе «Транспарт». Когда там есть номинация, да, журналистика, мы про это говорили, именно там используются их какие-то заметки, репортажи и, может быть, сочинения, скажем так.
Ну что ж, я пожелаю успеха курсантам, студентам, преподавателям, педагогам, творческим работникам Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Сегодня у нас в гостях были заведующая курсантским и студенческим клубом Галина Малиновская и студенты Анна Родионова и Даниил Цой. И завершим мы беседу гимном Макаровки. Прозвучит начало этого замечательного студенческого произведения.
Невское утро.
Наталья Савочек у микрофона. В Петербурге 8 часов 45 минут. Эрмитажный кот «Ахилл» предсказал победу России в первом матче чемпионата мира по футболу. Игра с Саудовской Аравией пройдет сегодня вечером в Москве. Церемония предсказания состоялась на глазах многочисленных журналистов, которые пришли на Невский 70, где открылся пресс-центр Мундиаля. Подробности у Артема Сащенко.
Перед «Ахиллом» поставили две кормушки с символикой сборных России и Саудовской Аравии. Поначалу кот не хотел выбирать, но со второй попытки подошел к миске с символикой российской сборной. После этого «Ахилла» нарядили в футбольную форму. Хвостатый оракул уже предсказывал результаты матчей во время прошлогоднего Кубка конфедераций. 3 из 4 предсказаний сбылись. Недавно «Ахилла» проверили специалисты ветеринарной клиники и признали, что он полностью готов к работе на чемпионате мира. Ранее сотрудники Эрмитажа, где живет кот-оракул, признались, что «Ахилл» набрал лишний вес. Кота посадили посадили на диету и поставили на беговую дорожку, чтобы он соответствовал статусу спортивного животного. Но сейчас белоснежный кот в прекрасной форме. Церемонию предсказания совместили с открытием пресс-центра чемпионата. По словам вице-губернатора города Владимира Кириллова, зарубежные коллеги уже успели оценить его по достоинству.
Мы учли в обязательном порядке и маломобильные группы населения, для которых будет действовать экологический транспорт. Завтра мы открываем фан-зону на Конюшенной площади, где будет очень активная культурная программа насыщенная. Думаю, что это понравится и болельщикам, и гостям.
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что родные стены должны помочь нашей сборной добиться результата.
Теперь осталось только одно за Черчесовым и его командой. Надо выиграть первый матч. А тут Слепаков написал песню, уже счет поставил 0-2. И сказал, что только Кадыров мог бы спасть. И при нем проиграли. Ну вот посмотрим, Черчесов является альтернативой или нет Кадырову.
Остается пожелать нашей сборной оправдать предсказания кота Оракула и хорошо выступить не только в матче открытия чемпионата, но и во всех играх Мундиаля.
В чистом небе солнце светит, с высоты с любопытством глядит. Быстро ноги футболисты, словно ветер, кто кого в этот раз победит. Удар коротов и мяч воротов, кричат болельщики, свисток дает судья, вперед, судья. Быстро ноги футболисты, словно ветер, кто кого в этот раз победит. В небе злая грозовая панорама, мяч плывет у ворот по воде, но упрямо едет прямо на Динамо, вся Москва позабыв о дожде. Удар коротов и мяч воротов, кричат болельщики, свисток дает судья, вперед судья, но упрямо едет прямо на Динамо, вся Москва позабыв о дожде. Мы нередко били метко, но-ка, друг, мимо рук получи. И к британцам, и шотландцам прямо в сетку из Москвы залетали мечи. Удар коротов и мяч воротов, кричат болельщики, свисток дает судья, вперед, друзья! И к британцам, и шотландцам прямо в сетку из Москвы залетали мечи. Не гордитесь, берегите, чемпионы, мастера, ветераны мяча. В каждом поле, в каждой школе стадионы, до чего ж молодежь горяча. Удар коротов и мяч воротов, кричат болельщики, свисток дает судья, вперед, друзья! В каждом поле, в каждой школе стадионы, до чего ж молодежь горяча.
Невское утро.
8:50 в северной столице. Информация Петербургского гидрометцентра. Летний денек разгорается. Уже 16 градусов тепла, и это радует. Прогноз Петербургского гидрометцентра на сегодня, 14 июня. Переменная облачность. В Петербурге без осадков 19-21 градус тепла. По области местами кратковременные дожди плюс 17-22. Сегодня атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. Температура воды в Неве 14 градусов. В Финском заливе 15-16, завтра и послезавтра, 15 и 16 июня, характер погоды существенно не изменится, обнадеживают синоптики, и температура воздуха повысится на 4-7 градусов. Итак, сейчас плюс 16, влажность воздуха 39%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер южный 1-3 метра в секунду. Нашу программу продолжает Игорь Шмагалов.
История песни. О дружбе сложено немало песен, и сегодня мы поговорим об одной такой песне под незатейливым названием «Дружба», которую прекрасно знают и любят люди старшего поколения. В старых нотных сборниках можно увидеть имена авторов – поэт Андрей Петрович Шмульян и композитор Владимир Алексеевич Сидоров. Однако на первых выпусках пластинок значился иной композитор – Поль Марсель. Забавно, что выпущенная в том же году на том же заводе пластинка с той же песней утверждает, что музыку написал Сидоров. Но вернемся к Полю Марселю. Все началось в 1905 году, когда в результате второй волны еврейских погромов на юге России 30-летний Александр Иванович Иосилевич был вынужден эмигрировать из Таганрога во Францию. Впрочем, этому способствовала не только национальность, но и карьера профессионального большевика. Интересно, что за границей Ананьев, партийная кличка Иосилевича, какую-то часть времени пребывал с неким Лениным, который в представлениях не нуждается. На некоторое время семья Александра Ивановича обосновалась в Марселе, в котором в 1908 году на свет появился мальчик Павлик. Старая большевистская привычка менять для конспирации фамилии при каждом удобном случае проявилась и в то время. Так Иосилевич стал Русаковым, а Павел превратился в Поля Марселя. Семья жила во Франции до Октябрьской революции, а в 1919 году приехала в Петроград. В 1932 году Поль Марсель, он же Павел Русаков, окончил Ленинградскую консерваторию и стал профессиональным музыкантом. Еще учась в консерватории, Марсель писал романсы. Кроме того, был автором нескольких танго, музыки к песням, в том числе и к песне «Гренада». А вскоре стал музыкальным руководителем театра особой дальневосточной армии. В 1937 году Павла Русакова арестовали за некую контрреволюционную деятельность, присовокупив еще и обвинение в покушении на убийство Кирова. Он получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей. За высокие производственные показатели Полю Марселю сократили срок аж на 11 месяцев, и после освобождения в 1947 году он приехал в Воронеж, где до 1949 года работал на должности дирижера в местном цирке. Потом в цирке Иваново. В родном Ленинграде он смог вернуться к нормальной жизни лишь после окончательной реабилитации в 1956 году, благодаря протекции старого друга Шостаковича. Скончался Поль Марсель Павел Александрович Русаков в 1973 году. Однако вернемся к песне «Дружба». Существует версия. Автор, Поль Марсель, по пути в лагерь для отбывания наказания каким-то образом познакомился с Владимиром Сидоровым. Передал ему свою песню, попросил сделать аранжировку и указать свое авторство, чтобы по устному договору чести какую-то часть гонорара с продаваемых пластинок перечислять больной матери Русакова. Поскольку ярлык «врага народа» грозил полным забвением, а также грустными последствиями для всех, кто с носителем такового титула общался. Так это или нет, мы когда-нибудь узнаем. Или не узнаем. А песня есть, и песня очень хорошая. И исполнить ее сегодня Вадим Козин, как мы знаем, также побывавший в сталинских лагерях.
Цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час.
Денис, с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года. Ну что, пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года.
Невское утро.
Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга.
Радиоклуб на Карповке. Имена, события, мнения.
В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе, социальной политике.
В прямом эфире обсуждаем новое в науке, образовании и культуре.
Слушайте Радиоклуб на Карповке каждую субботу в 12:10 на Радио России. Наталья Савощик
и Елена Елагина.
Новости в каждом кадре. Не забудьте включить телевизор.
В 11:30 Петербургские вести. Петербургские вести. Включи и смотри.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня 14 июня, в четверг, переменная облачность. В Петербурге без осадков, 19-21 градус тепла. В Ленинградской области возможны кратковременные дожди в отдельных районах, плюс 17-22. Таков прогноз Петербургского гидрометцентра. Сегодня ветер слабый, давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Температура воздуха повысится на 4-7 градусов. В эти минуты плюс 16. Влажность воздуха 39%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, слабый южный ветер до 1-3 метров в секунду. В Петербурге 16 градусов тепла. Третья часть «Невского утра» подошла к концу. Впереди выпуск новостей, блок рекламы, затем слушайте продолжение нашей программы. Исторический календарь, театрально-концертная афиша, прогноз погоды и беседа в прямом эфире с руководителем городского центра эндоскопической урологии и новых технологий, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Поповым. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова.